Алькальд приказал поднять его. Трое полицейских, подхватив юношу под мышки, проволокли его через камеру и посадили на бетонную скамью, вделанную в стену в полуметре от пола. Там, где только что лежал Пепе, осталось влажное пятно. Двое полицейских поддерживали его в сидячем положении, а третий за волосы приподнял голову юноши. Только неровное дыхание и подрагивающие губы на измученном до нельзя лице говорили о том, что Пепе еще жив. Когда полицейские его отпустили, юноша, вцепившись в край бетонной скамьи, открыл глаза, потом, застонав, рухнул лицом вниз на скамью. Выходя из камеры, Алькальд велел накормить арестованного и дать ему поспать. Потом приказал он: продолжайте его обрабатывать, пока не выложит все, что знает. Думаю, скоро он расколется. С балкона Алькальд выглянул во двор и снова увидел, подперев голову ладонями рук, съежившись, сеньор Кармайкл сидит на скамье. — Равира, — позвал Алькальд, — сходи к Кармайклу домой и скажи его жене, пусть передаст мужу одежду. — А потом, — добавил Алькальд, — приведи его ко мне в кабинет. Облокотившись о письменный стол, Алькальд уже засыпал, когда в дверь постучали. Это привели сеньора Кармайкла. Тот был одет в белое и сухое, только мокрые ботинки вздулись и размякли, словно у утопленника. Прежде чем заняться им, Алькальд приказал полицейскому снова сходить к Кармайклу за туфлями. Сеньор Кармайкл, протестующе взмахнув рукой, сказал полицейскому: «Не стоит». Затем, обращаясь к Алькальду, с достоинством и решительностью объяснил: «Они у меня единственные». Алькальд пригласил его сесть. Уже прошли сутки, как сеньор Кармайкл был доставлен в кабинет Алькальда и подвергнут допросу с пристрастием по поводу имущества семейства Монтьель. Он рассказал все в мельчайших подробностях, но когда Алькальд сказал ему о своем намерении купить наследство по ценам, установленным муниципальными экспертами, сеньор Кармайкл с несгибаемой решительностью заявил, что не может на это согласиться, пока все бумаги о наследстве не будут приведены в порядок. И сегодня, несмотря на то, что промокший и голодный, он сутки просидел под открытым небом, сеньор Кармайкл отвечал все с той же несгибаемой решительностью. «Ты просто упрямый осел, Кармайкл», — сказал Алькальд. «Пока бумаги будут приводить в порядок, этот бандит Дон Сабас переклеймит своим клеймом весь скот Монтьеля». Сеньор Кармайкл лишь пожал плечами. «Ну ладно», — после долгой паузы сказал Алькальд. «Всем известно, ты честный человек. Но вспомни, 5 лет тому назад Дон Сабас передал Хосе Монтьелю полный список лиц, связанных с партизанами. И только поэтому ему, единственному из руководителей оппозиции, было позволено остаться в городке». «Остался еще один», — с явной издевкой сказал сеньор Кармайкл. «Зубной врач». Алькальд пропустил эти слова мимо ушей. «Неужели ты считаешь, что ради такого человека, продавшего своих людей не за понюшку табака, стоит сутки подряд торчать под открытым небом?» Сеньор Кармайкл опустил голову и стал рассматривать ногти. Алькальд присел на край письменного стола. «А кроме того, — сказал он вкрадчиво, — подумай о детях». Сеньор Кармайкл не знал, что его жена и 2 старших сына были у Алькальда вчера вечером, и тот им пообещал, что не пройдет и суток, как Кармайкл будет на свободе. «Не беспокойтесь о них, — сказал сеньор Кармайкл. — Они не дадут себя в обиду». Он поднял голову только тогда, когда услышал, что Алькальд принялся ходить по кабинету из угла в угол. Тогда сеньор Кармайкл вздохнул и сказал: «У вас, лейтенант, есть еще одно средство». Бросив на Алькальда ласково покорный взгляд, он закончил. «Пристрелить меня?» Ответа не последовало. Спустя минуту Алькальд спал, как убитый, в своем кабинете, а сеньор Кармайкл снова сидел во дворе на скамье.